Кот тихо мурлыкал у ног, сова сторожила мудрость. Я осторожно слезал с кресла и на цыпочках подходил к полкам и слушал, зажмурив глаза. Ползли минуты, и начинало казаться, что кто-то шепчет мне что-то. Может быть, это постукивало сердце, может быть, доносилось мурлыканье кота, но чудилось, что кто-то шепчет. Однажды дядя рассказывал мне, как он еще мальчиком начал составлять себе библиотеку, покупал и собирал книги. Я смотрел на полки, и вдруг во мне вспыхнула мысль. Я взял дядю за руку и сказал: «Дядя, дайте мне ваш ящик». Он с недоумением посмотрел на меня. «Ящик? Какой ящик?» Я объяснил, что видел в коридоре большой ящик, в котором, как я знал, привезли дяде книги. Это-то и было особенно дорого мне. Я сказал, что хочу сделать полочку и расставить на ней все свои книги.
— Так лучше я куплю тебе этажерку.
— Нет, дядя, — заупрямился я, — я хочу полочку, как у вас, из вашего ящика.
Он назвал меня чудаком и позволил взять ящик.
Помню, при свете лампы мне бросилась в глаза черная надпись: «Самые лучшие итальянские макароны». «Мне бы только вот эту доску», — указывал я. Почему мне понравилась эта надпись, не знаю. Может быть, я подумал тогда, что с этой надписью я никогда не забуду, где достал эту полочку. Мне отбили бачок с надписью, и в следующий мой приход дядя спросил:
«Ну, как твои макароны?»
Я рассказал, как ловко устроил полочку на гвоздях и бечевках, и как вышло красиво. Должно быть, я очень горячо говорил, потому что дядя потрогал мой лоб и потрепал по щеке.
— И все еще есть свободное место?
— Да, дядя, есть, но я пока поставлю толстые словари.
— Поди-ка сюда.
Он подвел меня к крайнему окну и показал пачку книг.
«Вот, я отобрал тебе для твоей полочки, макарончик».
Он почти никогда не улыбался, но тут все его желтое, морщинистое лицо осветилось такой улыбкой, на меня повеяло такой душевной теплотой, что я сразу понял, как ошибались у нас дома, говоря, что у дяди нет сердца, что он черствый книжный человек. Он уселся в кресло и молчал. Я гладил кота, думая о том, что слышал сегодня утром. У нас говорили, что у дяди какая-то опасная болезнь, что дядины дни сочтены. Говорили о каком-то наследстве и капиталах.
В камине догорали дрова, на стеклах лежали багровые от огня сверкающие узоры мороза.
Не знаю, как это вышло, около щеки я почувствовал холодную ладонь. Я заглянул дяде в лицо, и у меня сжалось сердце. В лице его я видел выражение мучительной боли. Я опять вспомнил о его болезни, и в тишине и полутьме комнаты почудилось мне, что вот-вот надвигается что-то неотвратимое. Я взял его руку и поднес к губам. В груди стало тесно-тесно, закололо в глазах. — Дядя! — выкрикнул я, задыхаясь и стискивая зубы.
— Что с тобой, Шура? Что ты? — тревожно спросил он.
Я не мог говорить, я чувствовал, что сейчас расплачусь.
— Ну что, мой мальчик, ну что ты? Чего ты испугался?
Он гладил меня по голове, а я держал его руку, уткнувшись носом в ручку кресла, и чувствовал, как по щекам ползут капли. Понял ли он, о чем я плакал?
— Ну вот, — говорил он, — теперь у меня завелся маленький друг.
Я слышал, как он вздохнул. — А есть у вас еще друзья? — спросил я, польщенный, что дядя назвал меня своим другом.
— Были и умерли, — сказал он и сморщил брови. — Вот теперь мои друзья, — указал он на книги. — Это, брат, самые верные друзья.
Я глядел на книги, на портреты. Дедушка Крылов, освещаемый вспышками угасающего камина, казалось, подмигивал и говорил: — А ведь он прав, братец.
Шорохом поползла сломившаяся в середине головешка.
Дядя шевельнулся и тронул меня за плечо.
— Вот что, дружок, — сказал он, — видишь эти две полки у окон?
— Вижу, — сказал я.
— Ну вот, здесь собраны все наши родные писатели. Самое дорогое, что у меня есть, — это твои полки. Помни, они твои.
— Мои? Все эти книги?
— Да, — как-то особенно веско сказал он, — я отказываю их тебе. Он вынул записную с золотым обрезом книжечку и стал что-то писать карандашом. — Ты получишь их.
— Отказываю. Я понимал грустный смысл этого слова. Хотелось плакать, и все же что-то отвлекало меня. Мои книги! Их было так много, и все были в чудесных, красных и зеленых переплетах с золотом. «Дядя, — тихо сказал я, — это очень много». Мне бы хоть одну полку и...
— Что?
— Сову. Мне страшно хочется сову.
— Сову? Ну что же?
Он поглядел кверху.
— Возьми сову. Можешь взять и теперь.
Он позвал старичка и велел снять сову. Ее сняли и долго чистили щеточкой и вытирали глаза. Она была великолепна со своими желтыми зрачками и загнутым вдавленным носом. За мной по обыкновению прислали Степана. Мы шли домой торжественно. Я нес связку книг для пополнения полочки, а Степан — сову. У фонарей нас останавливали прохожие, глазели на сову, а некоторые даже приторговывались. Но Степан кивал на меня и говорил важно:
— Непродажная, это сова знаменитая.
— А что? — допытывались любопытные.
— А то, это сова научная, из собрания книг. Такая, братец мой... — Сова, так это прямо что-нибудь особенное.
Дня через два после этого, в воскресенье утром, я собирался идти к дяде, как к нам в столовую вошел дядин старичок, покрестился на образ и, глубоко вздохнув, сказал каким-то деревянным голосом:
— Барин Михаил Васильевич... Приказали долго жить.
Не выдержал и заплакал.
Насчет распоряжений как? Я их одних в квартире запер, — говорил старичок, тыча в глаза комочком платка.
Это известие никого особенно не потрясло. Все знали, что
дядя скоро умрет.
Я не плакал. Я точно застыл. Помню, стоял у притолки и глядел на подрагивающую бородку старичка. У меня дергался глаз и стучало в висках, а старичок рассказывал, что дядя помер внезапно, ночью, один на один с Господом Богом. Помню, я ушел к себе на кровать и сидел, перебирая край одеяла. «Дяди нет», — говорил я себе, поднял голову. На меня глядели черные буквы, самые лучшие итальянские макароны. Брызнули слезы. Я вспомнил все. Эти буквы своим черным светом сразу осветили мне все минувшее. Дядю, разговоры, его голос, желтое лицо — все мелочи. Я видел полки с книгами, тихие сумерки и пурпурные угли камина. Я видел так ясно все, что еще так недавно открыло мне какой-то новый мир, мир живых книг. Да, я уже знал, что они живые. За ними я видел людей, я знал их. Они глядели на меня там, с высоких полок, они втиснули свое сердце в черные ряды строк на белой бумаге. Эти строки сложили в правильные ряды, бросили печатным станком на страницы, и вышла книга. Моя полочка! С нее, с этой шершавой доски, тоже глядели на меня живые книги, а я плакал. Старичок собирался уходить, когда я вышел из своего уголка. Он, конечно, видел мои заплаканные глаза, покачал головой и сказал: «Что ж плакать-то? Призвал Господь, Царство Небесное. Работали много, теперь отдыхать Господь призвал». Я с удивлением взглянул на старичка.
«А разве он что, работал?» — спросил я.
«Я думал, что работать можно топором, пилой, быть кузнецом, пахать землю, служить в дворниках.
А как же-с? У себя за столиком писали-с в разные ученые журналы, да петушков иной раз». Обложатся книжечками и пишут. Ну и перекипело у них внутрес, не выдержало.
Дядя тоже писал. Никто никогда у нас не говорил об этом.
Они даже очень знамениты были, продолжал старичок. Даже такая книга есть, где о них сказано.
Дядя писал книги, значит, он не совсем умер. Это вспыхнуло во мне и осветило, и согрело. Он все-таки жив, — говорил я себе, — и наши не знают этого. Я сделал это своей радостной тайной и решил не говорить никому, все равно. Никто не поймет этого. Долго спустя я нашел то, что писал дядя. Это был ряд статей в журналах, статей о книгах. Послали телеграмму дядиному брату. Только теперь узнал я, что у дяди был брат. Он всегда проживал в каком-то далеком городе, где вел торговое дело, и только последнее время... предупрежденный о тяжелой болезни брата, жил в нашем городе. У дяди он никогда не бывал. Это я узнал из разговоров. У нас говорили о наследстве, о капиталах, и кто-то сказал: «Интересно, оставил ли он завещание?» Вечером мы были на панихиде. Дядя в голубом халате лежал на столе в хорошо знакомой мне комнате, где стояло его кресло. Теперь его вынесли, чтобы оно не мешало.